Вопрос.
Сразу прям вопрос.
Ну, он сейчас буквально образовался. Должен жить человек в полумраке?
В полумраке? А, вопрос, ну, я бы сказал, некорректный. Может ли? Ну, должен. Есть права, обязанности, что ты должен, что ты не должен. Совы вообще живут там в темноте какой-то.
Может ли?
Вопрос, кто может? Если есть внутренний свет, живи хоть где. Если человек несчастлив, то ему психологи советуют побольше повключать электричество, все такое, там, они от солнышка сильно зависят. А если у человека изнутри светится что-то такое, то есть он у него с Богом, у него там дуга просто горит такая, то ему какая разница, какая погода? Вопрос, может ли? Лучше, конечно. Но дело в чем? Дело в том, что такие ясельные условия, когда все хорошо и когда ты не напрягаешься, немножко вот тут огонь атрофируется. И поэтому настоящие люди, настоящие герои, они... Им скучно где-то на пляже Вородера там загорать, они что-то делают, они чем-то озабочены, ну, не просто бездельем, они чем-то всегда заняты. Вот совсем недавно мне сообщают, что на Запорожье какое-то излучение, всех там тошнит, кого-то рвет. Вот, и я звоню туда-сюда, оказывается, люди, которые заняты, просто заняты, у них не бог весть какая-то там... Но, как это сказать, призвание, мир они не спасают. Просто вот занят, он сильно озабочен, ему некогда смотреть на свое состояние. Их это как-то и не берет. Внутренний огонь. Внутренний огонь есть, он как аура образуется, как защита образуется. Веды говорят, дхарма защищает тебя. Ну, так. Насчет темноты. Да, в темноте, конечно, темнота, полумрак, невежество, это все ассоциируется в одной строке, и поэтому там ошибки, настроение, все как-то падает. Поэтому,
когда много энергии на тебя воздействует, то ты как бы скорее изнашиваешься, состариваешься, по идее.
Это похоже, человек мерзнет, а другой не мерзнет. Вот старенький человек мерзнет, вот что он мерзнет? У него не все. Есть старые люди, которые там моржеванием, им 80 лет он в прорубь ныряет, не мерзнет. А есть но эти люди заняты, у них вот эта дуга горит. Вот то, что вот вы спрашивали сегодня, там вот овал или как это, эллипс, да? Овал или эллипс, это с лекции. Сегодня, кстати, эти вопросы в тему сегодняшнюю. Тема называется second hand. Значит, second hand это, вы знаете, что такое second hand? Бывает second hand такое, что лучше, чем наши предприятия выпускают. Сказать, за какой-то за границей, там они уже перебирают там харчами, да. Это не только одежда, это много чего. А тут привозят и на вес продают. Есть second hand престижный, есть непрестижный, и люди вот там это берут. А это вроде как, это не обязательно даже обноски, это просто висят там на вешалках, сдают. Но смысл секонд-хенда – это дешевка. Она может быть даже лучше, но она дешевка. Это уже вот второй годности, она не первая. Кому-то она уже надоела, она может быть не потрепанная, хорошая. Не, лучше так. Вот как было. Да, да, как было. Это не для меня, это для съемки. Да. Немножко света, да. От света лучше.
Оно сначала было...
В общем, я хочу просто отвечать на вопрос. Second hand. И в той лекции, я не помню, как же она называлась, вы, наверное, помните, что-то... Сфера души, сфера атмы. А, атмосфера, сфера атмы, мы вот так играли словами, да, по-моему, там. И вот эта сфера атмы, она там как эллипс, потому что в эллипсе есть два этих фокуса. И там мы говорили о законах Кеплера, что вот эта константа, вот это три, помните, да? И получается эллипс. Как два гвоздя, я напоминаю, два гвоздя вбить, веревочку, шнурок завязать, и вот так вот карандашом ввести, получится математический эллипс. А если один фокус, Так вот, если у меня нет диалога с Богом, если говорю только я, а Бога не слушаю, то есть совесть выключена. Совесть выключена, она выключена даже не на предмет, что мне делать и как осчастливить человечество, а на предмет, что мне нельзя делать, потому что я куда-то вообще не туда полез, допустим, да, то да-да, я один. Вокруг меня, значит, образуется и круг, как шар. И говорится, что это мертвая фигура, потому что все точки равно удалены, мне все равно, я никуда не стремлюсь. Я не могу воздействовать на окружающую среду. И потом этот шарик меньше, я думаю, что это я сам решаю. На самом деле решает, как по христианской традиции сказали бы, дьявол решает за меня. То есть он мне подсказывает, а я нахожусь вот в этом невежестве. Почему? Вот нет того света. Вот того света, как вот... Федор спросил, да? Нет того света. Вот. А мне подсовывают очень много всяческих проектов, но они не мои. Они, может, даже хорошие. Они, может, даже очень хорошо и прилично выглядеть, но они не мои. Итак, second hand. Чтобы наша жизнь не была дешевой, чтобы она была дорогой. Нам говорят, что жизнь человеческая, она бесценна. Вообще любая жизнь бесценна. И убийство — это смертный грех, а человеческая жизнь так это вообще. Но мы видим, что некоторые просто хотят, продают свою жизнь просто за кусок хлеба, за чечевичную похлебку, как там в Библии было, продают на какую-то работу, которая им не нравится, и они не могут постоять даже за себя. А некоторые думают, вообще жить не хочется, депрессия называется, я вообще никуда не стремлюсь, у меня нет вообще никаких желаний, даже греховных уже нет никаких желаний. Вот так бывает, все досталось, все надоело, вообще ничего не хочу. Все разочаровались люди. Вот. И эта жизнь что-то стоит, в глазах меня, в глазах души, вообще ничего не стоит, потому что душа ничего не решает, она не хочет даже решать, она не хочет даже извращаться. Дело в чем? Дело в том, что когда у меня есть контакт с Богом, а он все новое, там секонд-хенда не будет. Это мы думаем, что мы знаем опыт сын ошибок, трудных, там много хороших. Я не против этого стиха. Там, кстати, была пятая строчка, и Бог как-то что-то с Богом связано. И вот когда было очевидно невероятно, пятой строчки не было. Бог просто его вычеркнули. И гений парадоксов вдруг. И там еще. И Бог что-то изобретатель, кажется, что-то такое было. Вот он изобретает, все новое. Я не хочу его проектов. Почему не хочу? Потому что я хочу свои проекты. А что такое мои проекты? Я знаю только то, что я где-то увидел. Это и есть second hand. Это всегда дубль. Мне не надо ни с кого примера брать, и самого себя примера тоже не надо брать, потому что я не буду расти. И я-то думаю, что я что-то новое увидел там у кого-то, там у дяди Васи, и я сейчас такое сделаю, потому что здесь не видели. Но это не новое, это дядя Вася уже носил на себе. То есть это лила, как говорится, лила, игра в жизни произошла. И она, может быть, была... Обычно мы берем примеры с успешных людей. Со счастливых хотя бы людей, да? Вот. Оно, может быть, идет вразрез с моим предназначением. То есть Бог не поддерживает эту вещь. И тогда другой проект. Тогда все равно шар, тогда дуги не будет. Шар, понимаете? Круг. Одна душа, Бог говорит, я могу тебе иногда только подсказать. И тогда вот это называется параматма, который подсказывает и не вмешивается. И нам убеждают, что она только такая. Не, она не такая. Мы должны с ней вот так вот задружиться. Два центра должно быть. Итак, поскольку я нового ничего не придумываю, если даже мне кажется, что есть что-то новое, я понимаю, что я просто выпендриваюсь. Мне кажется, мне хочется быть свежим, мне не хочется быть дешевкой. Не хочется быть. И как бы я ни украшал вот это все свое достойным образом, я где-то в глубине души понимаю, что это даже хотя бы не мое. А другие, без всякой экстрасенсорики, понимают, что это ну, театр. И там он ничем таким энергичным, жизненным, радостным не заряжен. Я просто вот что-то такое делаю. Если даже сделаю плод, это тоже будет плод, тоже не заряженный ничем. Добавить от себя, это значит добавить по подсказке Бога. А добавить не от себя, где-то это не значит и не против того, что надо получать какие-то образования. Не против того. Но это должно быть... Вот Бхактивинода Тхакур говорит, пример, более того, образование очень важно. Я в прошлой лекции говорил, что вот у нас есть два полушария, у нас есть логическое, которое оперирует тем, что уже есть. И такое нелогическое, которое дает новое. Это просто другой источник информации. И вот по Бхактивинода Тхакура они примерно соотносятся как не могу никак посчитать. Это в общем, я когда читаю что-то, например, какой-то там философский трактат, то ко мне идет какое-то откровение, которое занимает 1/6 часть по отношению к... То есть я 1/6 добавляю от себя. То есть, ну, Бог дает мне еще какой-то комментарий лично для меня. И потом я могу это... И так растет знание.
Разве этого недостаточно, чтобы назвать это новым?
Это и есть новое. Вот это 1/6 часть, да, новое. Но тогда оно в новом свете для меня в моих условиях. С учетом моей кармы, с моего признания, карма, я хочу сразу сказать, когда я употребляю слово карма, это не то, что вот я где-то там, извините, накосячил, а теперь вот расхлебываю. Карма — это просто действие. То есть мы действовать должны. Причем действовать не просто, потому что карма подразумевается, ну, общепринято подразумевается, что это, что кармы нету вот там где-то, там нету. Вот. Но дело в том, что причинно-следственная связь — это одна часть только кармы, а есть еще бескорыстное действие. Это тоже действие. Слово карма никто не отменял. Вот. Итак, я набрал, думаю, секонд-хенд. Интересно, секонд-хенд. Когда оно вообще появилось, это слово у нас? Кто-то помнит, когда оно появилось?
Ну, в начале 2000-х.
Оно появилось после перестройки, сразу. Да, сразу после перестройки. И это был момент, когда помирились или пришли к какому-то общему консенсусу, что надо сделать с этим постсоветским пространством, Великий Восток Франции и пацифисты. Пацифисты, масоны и те масоны. И те людоеды, и эти людоеды. Ну, они, конечно, прячутся за очень хорошими делами, и вот этот секонд-хенд хлынул к нам. И кажется, ну разве плохо, да? Разве плохо? Ну, очень много можно хороших вещей назвать, но за ними скрывается гораздо больше плохих. Потому что хлынули всякие там жвачки, джинсы, секонд-хенды, но вырезали всю промышленность, вырезали все золото, безработица, гробят образование и так далее. Да. А показывают же не это, показывают как раз другое. Вот. И мы превращаемся в такой секонд-хенд. А тогда были первые в мире открытия, первый там в мире спутник, первые в мире. И каждый человек, ну, советский человек на вот этом пространстве, он говорили, что ты должен быть первым в мире. И веды говорят, ты должен быть первым в мире. А секонд-хенд, а теперь секонд-хенд. Вот я просто набрал Запорожье, читаю, секонд-хенд, Запорожье. Сеть магазинов секонд-хенд по брендовой, бренд еще, а также оптовые услуги. Вообще, если так прочитает бренд, оптовые услуги, вообще это сленг дешевой проститутки. Проститутки. Вот. Более 500 категорий сортированной, несортированной одежды. Элитный секонд есть. Но элитный секонд, все равно там скидки до 60%. Это все равно, что настоящую вещь ты так не купишь. Настоящего человека, понимаете, что нас ценят как секонд-хенд. Почему? Потому что мы не с Богом, потому что мы с кого-то скопировали, а это уже носилось. Мы ничего не стоим. И вот смотрите, ну какой, как это, сленг. Секонд-хенд, масса Запорожья, эконом-класс, секонд-хенд Запорожья, шиворот на выворот. Слова какие-то, да, интересные. Ну, я знаю все магазины, и масса, и эконом-класс, и шиворот на выворот, вот. Но оно ничего, неплохо, и сам иногда покупал. Вот. Но чтобы мы не были как люди в секонд-хендом, дело не в одежде, когда, хотя в одежде тоже что-то есть. Важно, что я ем, важно, что я, но мое поведение, вообще моя генеральная линия жизни какая? Она копирует кого-то или все-таки я сам по себе что-то значу? Какая, кто-то слышал песню Пугачева, которая поет «Девочка секонд-хенд», слышали? Пугачева. Кстати, музыка ее, это слова Танича. Ну, я, конечно, не спою, как Пугачева, но там, то есть, эта девочка, она вообще никто, она, ну вот, и не отчество, и не имени, 3 по физике, 2 по химии, жизнь ее дурацкая, серенький фрагмент, здравствуй, девочка, секонд-хенд. За монетку, за таблеточку сняли нашу малолеточку, ожидает малолеточку, малолетку, небо в клетку, в клеточку. И вот так живет она у Казанского, с кем подженится, с кем запьянствует, в караулку местную сведет, знакомый момент. Здравствуй, девочка, second hand. И там длинный такой припев, она так задорно ее поет, и вроде песня такая бодрит, но слезы мешают говорить. Вот. Так и мы, вот эта девочка секонд-хенд, она понятна, что она секонд-хенд, что какая у нее там жизнь. И все понимают, что как ценится. Сейчас забаррикадировали, что вот эта честь женская и все такое. Но ведь это я же говорю не про женщин, я говорю вообще про человека. Про человека, потому что, как там в одном анекдоте было... Если 5 мужей подряд ее бьют по морде, значит, виноваты не мужья, а морда. Не может быть столько совпадений, да? Если тебя выгоняют все время с работы, если ты не можешь устроиться и там, и там, и там, ну, наверное, что-то дело в тебе. И именно в тебе, не в Боге, которого ты просто не активируешь, потому что с кем ты-то почему-то, ты с кем угодно, но только не с ним. У тебя не образуется эллипсоид вращения вот тут вот в груди. Вот эта сфера атмы. Она же должна быть еще и сфера параматмы. Вот. И я сейчас хочу немножко так со смешного. Вот мне тут, как в укор, пишет очень такой интересный, он мне сильно, я ему благодарен. Санатана Госвами Дас. Ну, он не Госвами Дас, это ну, имя такое духовное. И вот он пишет. Вайшнава Прана, уважаемые, проанализируйте этот текст с позиции разума. А что за текст? А текст это, где я неделю назад, вот здесь же, вот с этой, так сказать, трибуны выступал. Какая это была лекция, никто-то не помнит? Не помнишь? Летящие в пропасть. Вот. И он не поленился, законспектировал. Я читаю, просто ухахатываюсь. Самого себя читаю и думаю, неужели это я? И вот как это в тексте выглядит, как я говорю. Сегодняшняя лекция будет называться «Летящие в пропасть». А-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сколько? Я смеюсь. Возле. А что вы так загрустили? Прыгают же вот люди с моста, радуются. Просто ха-ха-ха-ха. Если не на резинке в пропасть, то там, понятно, да? Вот очень многие люди. Я хотел задать такой вопрос. Вот когда человек летит без всякой страховки, там отклик в аудитории, потирает нос, испытующий взгляд в аудитории. Вот так читаешь, ну, можно разместить просто юмористический рассказ. Я читаю, не понимаю, о чем это. Думаю, неужели я так говорю? Поставил ну, эту свою же лекцию, читаю, говорю, смотрю, вот мне понятно. Но вот в текст ее и другим вроде как-то понятно. Ну вот такой вот, да, вот такой вот. Памяти там нету, риторики нету. Я дочитаю, что он мне же рекомендует, этот человек. Проанализируйте этот текст с позиции разума и по меркам здравого смысла. Отрегулируйте свой мыслительный поток, хоть чуть-чуть. И пусть у вас все будет хорошо. Поклоны вам от Санатана Госвами Даса. Я тоже такие фразеологические перлы могу выдавать в народ, но стесняюсь. Поучитесь искусству риторики у Вибхути Шакти. У него врожденный талант. Вот. И я хочу что сказать, что, например, вот можно взять какую-то девочку, врожденный талант, обратите внимание, какую-то девочку, даже такого спортивного сложения, и 2 годика учить ее играть в футбол, и все равно я, если буду с ней играть в футбол, я ее обыграю. Потому что я играл в свое время в футбол, вот, потому что пацаны играли в футбол. И брат у меня троюрный играл в футбол, и я был среди там старших, там тусовался по этой части. Вот. Или взять какую-то... То есть можно развивать с дуру все, что угодно. С дуру. Вот все, что угодно можно развивать и добиться результатов. Можно добиться. Но ты не... Вот, ну вот вы знаете, например, вот такое вот имя... Гук, вот закон Гука, знаете этого человека? Что это за человек? Да ладно, не может быть.
Гука.
Гука, закон Гука. Этот человек практически, можно сказать, он как, ну с кем я могу сравнить, с Леонардо да Винчи может быть даже, понимаете? Он был настолько разносторонне развит, и он просто, ему открытие совершить, это просто как, извините, в туалет сходить. Просто он просто идет и делает их открытие. Он прославился, закон Гука. Закон всемирного тяготения он открыл, а потом Ньютон у него его оспорил. Он пошел, доказал, и много таких фундаментальных открытий. Более того, он был душа компании. Здоровья, кстати, не было у него, но вот у него, и вот его, ну, вряд ли на Олимпийские игры надо было готовить, да? Но он сделал то, что вот называется вот Оксфорд, университет, вот такие клобуки с кисточками, да, это его рук дело. Это то организовал, это такая кипучая была энергия у человека. И вот его никто не заменит. Он, знаете, если как, вот у нас, как бы это сравнить, все хотят вот так вот кипеть, но не положено. Все хотят иметь деньги, не положено. Все хотят иметь влияние, не положено. Почему? Потому что он мог вокруг него, и ему, кстати, ничего не надо было. Его знают по этому закону Гука, и все. У него масса открытий, которые он просто дублировал. Там открыли, там открыли, там открыли. Ему этого не особо надо было. Вот он был как настоящий руководитель, он никого не портил. Вокруг него выросли гиганты просто, гиганты, науки какие-то. Он организовал вот этот вот университет. Это как мне вот звонит, вот вчера буквально звонит одна женщина, говорит, я боюсь умереть. Я говорю, а сколько вам лет? Ну, я не помню, сколько она называет, но не очень много лет. Я говорю, а что вы боитесь умереть? Вот я не сплю, я боюсь уснуть, потому что у меня многие, я думаю, завтра опять много дел, я не успеваю это делать, а у меня 4 детей. Я говорю, сколько же детям? Младшему аж 15, представляете? Младшенькому. Я говорю, так правильно. Было время, когда вы должны были заносить за ними хвосты, ну, где-то до 3 лет хотя бы. Потом они должны были что-то уже поднести, вынести. Потому что у вас здоровье отнимают для того, чтобы они зашевелились. И вы не будете успевать. Вы понимаете, вы не успеваете реально. А вы знаете, почему вы все хотите сделать за них, как по старинке, как будто они еще дети под стол ходят? Потому что это контроль, когда я много сделаю, это просто кармический такой рэкет. Я сделал, потом всем указываю, я это делаю, они сидят, конечно, хвост поджали. Потому что вы помрете, они пропадут. Поэтому успокойтесь, спокойно отдыхайте. И скажите как-то потихонечку, делегируйте полномочия. 4 лба здоровых. Младшему 15, еще муж есть. Ну, муж, правда, ломается там на работе, сильно много денег не зарабатывает, ну, такая не очень высокооплачиваемая. А она за всех вот, это вот эту сферу содержит. Невозможно. Невозможно. Они же разбаловались. Вот. Понимаете, не все можно вот так вот помогать. Гуку можно было. Можно было помогать. Вот. И поэтому... На его место другого это не выучишь, у него врожденный талант. И вот я, например, даже не собираюсь себе что-то развивать, что у меня сразу не талантливо. Не собираюсь. Не собираюсь, как вот тут девочку можно, там, она там кикбоксерша какая-то, да любого мужика за... Ну это другое вообще, другое. Зачем? На велосипеде, медведь на велосипеде и то может, понимаете? Зачем? Развивать можно с дуру все. Но зачем? Если хочется. Вы знаете, почему хочется? Хочется это из зависти или из какого-то соцсоревнования, потому что у него есть. Потому что есть требования социума. Вот. И есть люди, которые вот все знают, шастры, их не слушают, этого слушают. Этот, знаете, вот не помню, какой-то христианский такой деятель, вот сейчас про бесов вот все знают. Знают, как их зовут, там их там 72 главных, и там туча там не главных. Там, и приходят, и вот эти экзорцисты такие новоявленные, навороченные, прошедшие библейские там всякие колледжи, приходят, и они начинают там крутиться. Когда-то получается, когда-то нет. Вот. А я читал об одном человеке, который просто сидит в кресле качалки такой, не сильно вообще образованный, к нему приводит какого-то одержимого, он говорит так: «Бес, выйди вон!» И все. Он даже не изучает ничего. Вот такая простая сила вот у него, оно есть. У него, ну что, харизма, что он харизму это, он, ему Бог дал. У него вот такая какая-то функция. Стоит развивать ту функцию, которая есть. Или-то вот я могу, вот у человека может быть абсолютно не быть слуха. Абсолютно он может между нот. Но если он будет, это мне говорили, вот там, если там Хари Кришна повторять или что-то, у тебя все будет. Да ты можешь простые песни, то же самое. Если ты за это возьмешься, если ты этому себя посвятишь. Знаете, что такое посвятишь? Я об этом думаю все время. То есть это называется концентрация в жизни. Концентрации в жизни без Бога не достигается никогда.
Это плохо.
Да, это так обидно. Потому что вся другая концентрация, 2-7 минут это рекорд, но потом у тебя сломанные мозги. Сломанные мозги, испорченное настроение. А это не просто концентрация, с любовью. Ты вот это делаешь, все остальное начинает быть подчинено этому, и тогда получается результат. Тогда получается результат такой, который, и с любовью тебе это начинает хотеться. То есть, понимаете, у нас есть такие вещи, которые мы можем желать, сконцентрироваться, не напрягаясь. Вот туда надо идти. Конечно, я говорю об общественно полезных, потому что некоторые скажут: о, а мне надо вот это. Вот, понимаете, да, много чего. Что такое посвятить себя чему-то? То есть это что-то какое-то свежее, потому что я буду копать, выдавать. Ни на кого ты похожим не будешь. Ну, кстати, я вот Эдита Пьеха, я как-то послушал старую запись, там она там в черно-белом еще, да, она пришла и говорит: когда я вышла на сцену, ко мне столько было этих там придирок, что вот не так поешь. Так Эдита Пьеха там цвела и пахла там именно за своего акцента, и она говорит: а я не понимала, она такая была молодая девчушка, говорит, а я не понимала, почему я на сцене должна быть не такая, как в жизни. Ну что вот это? Мы даже не понимаем, сколько вот этот панцирь правильный, вот какой я должен быть и какой я внутри. В этом есть разница. И сколько силы теряется при этом, когда я себя дифференцирую под вот аудиторию. Потому что если ты будешь с Богом, поймут. Если без Бога все будет правильно, уснут. Уснут. Потому что Бог дает санкцию. Любое действие, в том числе речь, я не буду говорить речь, влияние. Так вот, когда у меня внутри сфера шарообразная, то есть я один, потому что Бог без меня действовать не будет. Вот не будет действовать. А кто будет действовать? Дьявол будет действовать. А кто такой дьявол? Совокупность. Прошлая лекция была этому посвящена, она называлась, как она называлась, наихудшая форма правления, это демократия, это когда я со всеми пересоветовался, немножко оттуда, и как в таком произведении, там был такой Виктор Франкенштейн, сделал такое чудовище, немножко оттуда, немножко совершенно несчастное, то есть своего ничего не имеющее, вот. Ну просто ужас, чудовище, так и я вот такое чудовище. И не пойму, почему я сам себе не нравлюсь. Но и остальным-то тем более. Ну, посвящение. Вот когда-то я вложился, вот знаете, когда вот такое посвящение, вот ты не хочешь, а делаешь. Когда ты прочитал книгу Авессалома Подводного, Каббала чисел. Это такая маленькая книжонка. Я ее читал полгода. Читал. Прочитаю до 9 страниц всего и понимаю, что не понимаю сначала, а ко мне просто ураган мыслей. О, так это так, это такое откровение. Да как можно писать такие книги? Это ключи, это как ядерная бомба, сейчас все это узнают. А если это в руки к нехорошим людям попадут, это же такие ключи. Потом, когда я его встретил, этого Авессалома Подводного, он же Александр Каменский, он же там Тихомиров, псевдоним у него. Он говорит, вы меня удивляете, мне вообще это в укор ставит, что я не даю ключей, а вы говорите, что одни ключи. Ключи-то мне давал, наверное, не Авессалом Подводный, а вот то, что вот изнутри. Чем это кончилось? Это кончилось, что через полгода я смотрел на человека и видел число. Вот такая шизофрения. Но это число точно соответствовало тому человеку. Я просто видел вот такой тип ясновидения. Не, обычное число, там пятерка, 16, и потом они там, целый калейдоскоп, там одни тусклые, одни, я про себя понял, что если число уходит, значит это качество, которое у него уходит, одно число разгорается, значит это в будущем. И про человека это просто говорю, как цыганку, он говорит, откуда вы это знаете? А это результат, что я был посвящен, когда ты посвящаешь, вот там будет успех. И вообще, то, что во мне сейчас есть, вот есть, хорошего там, плохого, это то, что я посвящал себя, чему я посвящал себя вчера. Вчера. Это то, что, и это новое. Старье, все, знаете, старое, как ногти обстригают, волосы там укорачивают, шкура шелушится и так далее. Клетки обновляются даже, что там говорить. Все отходит. Все, что секонд-хенд я набросал на себя, параматма это не поддерживает, оно шелушится. Но все, что с Богом, остается, и вот я перед вами такой. То, что Бог в санкции. 5 вещей у любого действия, и одна из них параматма, санкция. И тогда думаешь, а тогда зачем вот эти вообще? Да? То есть, желание, объект, действие, там, зачем? Параматма. Без нее нельзя. Но мы хотим без нее. Тогда получается шарик, который может только не, раздуваться не может, может только. То есть, а как понять, что ты правильно вкладываешься? Это значит, ты получаешь знание. Говорится, что знание это практично и как же там написано. Это знание радостно, постижение его радостно, это знание практичное, постижение его радостно. То есть это я имею плоды, которые начинают меня, может быть, кормить, которые составляют центр, ось моей какой-то жизни, которые составляют смысл моей жизни. То есть у меня уже заряжен, что депрессии не будет. Плоды есть. Может быть, даже деньги, если этого буду иметь, понимаете? То есть плоды есть. И хорошее настроение. То есть первый считается как? Плоды Святого Духа. Параматма Святой Дух и есть. Какие плоды она дает? Первый плод – любовь, тебе это нравится. Второй плод какой? Радость. То есть знание по Бхагавад-гите имеет плод. Если ты имеешь радость, ты уже имеешь плоды. И пускай тебе говорят, что ты ничего не знаешь. Но если ты радостный по жизни, значит ты знающий. А если человек обременен знаниями, но у него плохое настроение, он владеет информацией, вернее информация владеет им, он не владеет ничем. Вот такая вот. Это все со Священного Писания. Итак, посвящение это то, куда мы себя вкладываем. Или чему посвящаем свою жизнь? Ну, на каком-то этапе. Чему посвящаем? И мы думаем, что мы посвящаем. Но я хочу это слово посвящение Немножечко, потому что если посвящение свято, это без Бога, но ты себя ничего не посвятишь. Без Его участия ты себя ничего не посвятишь. Признаки, посвящаешь ты себя или нет. И причем, когда говорится посвящение, имеется в виду ну, что-то до конца. У тебя не остается времени другого, да? Например, когда я посвятил себя, мне очень интересовало вот эти вот кабалы чисел, все свободное время уходило на это. Был период, когда я себе посвящал карате. Это за две недели с 10 раз я начал отжиматься 100 раз. Представляете, что такое посвящение? 100 раз. Да мышцы не могут привыкнуть. Но там дело в том, что там был такой сенсей, что у него все отжимались 100 раз. 100 раз за один подход. За один подход. Это когда при таком посвящении, когда посвящение, тогда вот там мистика какая-то начинается. Там все люди вот на уровне груди, вот с места перепрыгивали вот так вот веревочку без разбега. Так. Я считаю, что не без левитации, что просто мышечный импульс не может этого достигнуть. Там бегали по стенке, там ну, был в спортзале одно время занимались, там он же ну, прямоугольный, да? Разбегались по этой стороне, а по этой стенке бежали по стене по самой. Вот так вот. Ну и много там чего было. Доски там разбивали. Почему? Посвящались за короткое время. И там был такой человек, который вдохновлял, а некоторые пришли, одно-два занятия, просто уходили, они просто это не тянули. А он говорит, ребята, это не то, что вы не слабые, слабые какие-то, это просто не ваше. Вам этому не надо себя посвящать. У вас нет к этому интереса. И дело было не в физической подготовке изначальной вовсе, а что-то было дело в мозгах. Что-то их, ну, на них какой-то там Божий план был другой. Вот и все. Вот и все, без всяких, вот, без всяких обид. Потому что у всех посвящения разные. И вот давайте значит что я хочу сказать. У человека много сфер жизни. Сфер жизни. Семейная сфера жизни, работа какая-то, какой-то там план на свое, какое-то там развитие в связи с этим. От чего-то там, может быть, он избавится. Ну, много каких-то планов. Какой-то досуг должен быть. Так вот, все эти вещи должны быть посвящены или освящены. Если они не освящены, то есть, ну, попросту говоря, как сказать. Вот я квартира. Вот я человек квартира. Пятикомнатная, да? И вот четыре комнаты, там живет Бог. Там мы вместе с Богом, там такой эллипс раскручиваем, там дьявол на пушечный выстрел не подходит, он понимает, что там делать ему нечего совершенно. Но одна какая-то часть, у меня не посвящена. Ну какая-то одна часть, я не знаю. У кого какая? И там заводится какая-то дрянь. Почему? Потому что там нет эллипса, там есть какой-то шар. А он сам по себе там одно и то же, начинает быть болото. О, туда все болезни, все бациллы и все бесы слетаются. И потом даже если я пошел к какому-то экзорцисту, меня отсчитали, за меня там хором почитали молитву, я что-то куда-то где-то сделал и очистил это. Или просто в больницу сходил и мне сказал, говорю, вот тут вот болит. Вот болит у меня, вот здесь вот где-то болит. Меня как-то там выгребли, очистили. Потому что там болото, там никто ничего не делал. Ну, с Богом никто ничего не делал. Я пытался что-то какое-то делать, театр где-то у кого-то нахватался. Старье, понимаете, старье. Такое вонючее, извините, старье. Потому что вчерашний день от кого-то взял. Не мое, все идет вперед, это не идет вперед. Вот оно и заболело. Мне очистили. Проходит немножко время, болезнь, там вот как вот рак, например, возвращается с такой силой сумасшедшей. А в Библии написано, что если даже с Божьей помощью бесы выгоняешь, и место твое чистое, но ты не занимаешь это место ничем, никакой деятельностью. А деятельность — это значит новое. То тогда этот бес приходит, посмотрел, нормально, свободная жилплощадь, и он приносит, приходит с бесами, которые еще там семеро с собой берет, которые злее, чем он сам, и тогда болезнь хлоп вот так вот. Потому что мало вычистить, хотя это хорошая вещь, но надо еще понять, а почему оно было. Почему? Потому что этим местом я не занимался. Просто не занимался. Какой-то повтор крутил, вот такой повтор, а уже плохо. Даже правильный, общепризнанный, медициной даже признанный. И даже хорошее дело, но для меня роста нет. Если для меня нет роста, для меня это убийственно. Кстати, убийственно для других, потому что именно с этой частью у меня начинает развиваться скверный характер. Скверный характер, который является отталкивающим фактором от меня всех людей. Вот так вот. Итак, если ты знаешь, как тебе везде себя вести, значит, ты вообще ничего не знаешь, потому что повторов нет, секонд-хендов у Бога нет. Потому что у Бога, когда нет повторов, к чему это приводит? А это приводит к тому, что интерес к жизни тебе самому и окружающих к тебе никогда не ослабевает. Ты как свежая проточная вода. Хорошая, где-то может завестись там рыба, водоросли и все такое. Ты не болото. Вот. А если ты уже знаешь, то в глазах Бога ты second hand. Все это чувствуют. И ты сам в глазах окружающих тоже second hand и дешевка. И поэтому ты говоришь, что-то меня не уважают. Что-то мною пренебрегают. Что-то я рассчитывала, и я рассчитывал на вот это, а ко мне липит какая-то дешевка. Может, ты дешевка? Может, ты секонд-хенд? Может, тебе надо как-то вот... Бог может поднять каждого в любой момент. В любой момент. Просто надо сбросить этот секонд-хенд, да? Вот. Это значит... И знаете, этот человек, который вот секонд-хенд, он понимает, что... Все это чувствуют, что в глазах окружающих он, всякая его попытка показаться свежее будет даже не просто пустым извращением предыдущего, то, что раньше было, а людьми будет ну, восприниматься еще как более дешевая дешевка. Это знаете, на что похоже? Это когда пьяный муж возвращается и звонит вот так вот в дверь. И хочет показать жене, что он не пьяный. Понимаете? Это выглядит, ну, потешно. И вот так вот человек, он, ну, опьянен материей, то есть он ну, остановился. Его видно. Блеск в глазах, интеллект, все повторение. Вот. И, кстати, именно в этом случае, когда он это понимает, люди думают, что вот, ну, возомнил о себе человек вообще не весь что. А на самом деле, то есть цены себе не сложит. Гордость сумасшедшая развивается сразу. Почему? Потому что он знает. Вот я, например, не знаю, что у меня будет завтра с семьей, что у меня будет завтра с детьми, как они себя поведут. Сейчас все вот хорошо, все время вверх. Какая лекция будет и как она будет, я не знаю. Я ничего не знаю. А есть люди, которые стабильно все знают. Вот. Ну это, извините, не сегодняшняя тема. Давайте посмотрим, и мы ну, цель такая, сказать, что такое секонд-хенд, а что такое не секонд-хенд. Секонд-хенд возникает, когда человек теряет концентрацию. Когда теряет концентрацию, он теряет, в общем-то, и разум, наверное. Разветвленный разум не знает, или это сделать. У него внутри много голосов. То есть дьявол ему подсовывает очень много вариантов, Бог подсовывает только одно. Он говорит, вот или это, или все остальное. И все. А дьявол говорит, можно это, надо вот взвесить. Ну, если ты колеблешься, значит, ну, понятно, это дьявол. Вот. Так вот, посвящение — это когда у меня практически свободы выбора нету. И свобода выбора — это не рабство, потому что чем отличается, что такое свобода выбора? Кто-то знает, что такое свобода выбора? Или просто свобода? Если я теряю свободу выбора, теряю ли я свободу? Скажите. Никто не знает? Знаете, на что похоже? Свобода выбора. Обычно зависимые люди говорят: вот, ну, хочу пью, а хочу не пью. А вот ты можешь только не пить. И вроде логика, да? Вроде логика. Вот он, вот это не пьющий человек, у него нет свободы выбора, когда стоит бутылка на столе, у него нет никакой свободы, он однозначно не пьет. А этот хочет — пьет, хочет — не пьет. На самом деле, свобода заключается, зависишь ли ты от этой бутылки. Зависишь ли. Вот. Как одного человека, ну, тот человек говорит: вот давай сейчас нальем стакан, я смогу выпить, а ты уже не сможешь. Я смогу не выпить, а ты уже не сможешь. Но его как-то не впечатлило. Он говорит: ладно, я тебе сейчас даю, был как раз при деньгах, вот столько-то денег, много денег. И могу сказать, что завтра ты будешь в зюзю. То есть человек был в зависимости. В зависимости. Причем, знаете, он знал вред алкоголя, к чему это ведет, знал все последствия. Он говорит: да, ты прав. Завтра я однозначно буду в зюзю. Я говорю: давай, я не помню, сколько это дал. Просто человек рассказывал, я слышал. Он дал ему сколько-то, ну, там $200, допустим. Я так уже не помню. И давай поспорим на 500, что завтра, если ты будешь трезвый, я тебе дам еще 500. Он говорит: без вариантов, буду пьяный. Да, вот понимаете, без вариантов буду. То есть я хочу сказать, что посвящение не отнимает свободы. Итак, а когда мы говорим это слово, потому что сейчас подмена понятий, и поэтому под посвящением говорится другие вещи. Ну, например, вот я выписал себе. Посвящение – это процедура приема в какое-то объединение. Например, священство, обряд инициации. Говорит: вот посвятили там. Посвящение может быть в тайное искусство, посвящение в рыцаре. Может быть, такое слово, где оно используется? Потому что на самом деле настоящее посвящение, оно включает все вот эти вещи, но оно как следствие. Вот это следствие выставляют на первый план, а настоящее внутреннее посвящение, единение с Богом, что-то про него как-то, ну, не, главное, чтобы вот это все было, вот все правильно.
После, следствие.
Да. Просто на самом деле вот это вот, то, что я сейчас прочитаю, это увидели ли это посвящение окружающие, то есть даже не так, признали ли они его, что человек посвящен этому делу. Вот, например, ну, я не могу сказать, что я учился там на одни пятерки, золотой медалью закончил. Вот. Я был твердым троечником, но у нас была очень хорошая по биологии учительница. Ее все любили. Вот у нее был дар, она имела право иметь дело с детьми, с людьми. И я сейчас ботанику, биологию знаю вот замечательно. Вот она мне вроде так не нужна, я знаю, что такое камбий, как он это. Я помню такую картинку, что вот нарисовано дерево, и вот такая вот крона дерева, и точно такая же корневая система. Она практически дублирует вот эту крону. Вот. И поливать надо. Когда, ну, это для дачников, посмотреть, вот где крона кончается, вот там надо тяпкой сделать это, такой буртик, да, чтобы вода сочилась прямо вот так вот, чтобы все корни там были промокшие, могли там черпать. Вот. И вот посвящение, его не видно, как тех корней, но по вот этой кроне, по делам, можно понять, что человек это посвятился. Без посвящения это долго. Можно, конечно, некоторое время вылезти на таланте. На таланте. Вот у меня талант, вот я не посвящался, я ничего не изучал, я никакой музыки. Ну, у меня вот абсолютный слух, например, я не про себя говорю, у меня не абсолютный слух. Вот он берет, я знал одного человека с абсолютным слухом. Там знаете, какой был слух? Там была такая скрипучая дверь, берешь дверь вот такой, так, вот так вот. Он подходил к пианино и делал этот звук, не глядя. Представляете? Тут подобрать, второе сидел кузнечик или что-то такое, ну это я немножко принизил свои способности, это я подбираю хорошо. Вот. Ну вот такое, извините, я такой, не поворотьте. И сколько меня не начнут учить там петь, например, я не спою как Паваротти, не спою. Потому что есть некоторые вещи, которые вот они даны, и вот их есть смысл развивать. Но даже если мне даны вот эти вещи, а они даны всем, потому что Бог говорит, в человеке я талант. То есть где меня можно увидеть, где можно Бога увидеть? Его можно среди рыб, он самый крупный, акула самая серьезная рыба, среди гор Гималая, а в человеке я талант. Не подражательный рефлекс, не регалии, которые у меня там третье масонское посвящение, или там еще там какое-то, или не масонское, или я какой-то там признанный, или вот у меня там... Герой там Советского Союза, звездочки такие раньше были, это вообще был такой пропуск во все магазины. Вот, спецмагазины и такие сразу обслуживали вне очереди. Только видели это. Вот. То есть посвящение невидимо. А как оно видимо? Оно видимо по твоей степени влияния на окружающих. То есть реально. Я могу пиджак носить и секонд-хенд, а могу там, мне по заказу пошьют, но один человек влияет, а другой не влияет на мир. А влияет, значит, живет. Потому что жить, значит, влиять. А нравится, это значит существовать. Не жить. Еще не жить. Что значит я существую? Значит, у меня сфера, действительно сфера, а не эллипсоид вращения там внутри. Вот. И он все время ниже, меньше. Сначала пока в свободу горим, пока сердца для чести живы, я еще там что-то пырхаю, потом меньше, я разочаровываюсь, я начинаю видеть все хуже. Почему? Потому что я на территории дьявола, потому что он мне все рисует эту жизнь, что с ней делать. Вот. Он рисует, ну... И он с помощью он портит и меня, и с помощью меня еще других еще портит. И поэтому, конечно, я нахожу, что тут покритиковать. Вот. А потом пенсия, никто не здоровается. То есть это меньше. Вот. Я возмущен, почему меня не уважают. Итак, какие внешние? Посвящение в тайное искусство. Ну, посвятить-то можно. Я хочу сказать, что посвящение, это тебе посвятили, ну а дальше ты сам. Тебе просто приоткрыли дверь, а ты вот идешь. Но если ты не идешь, сколько людей посвятились какой-то духовный сан, или дали им посвящение, инициацию, и что? Обычно, ну, 2 месяца на крыльях полетали, ну а потом как-то и думали, что так будет всегда. После каждого обряда инициации... Можно даже 2 недели и 2 месяца ничего не делать. Вот. Но это, извините, все-таки магия. Если она не перебивается мистикой, то она тебя же и убьет. Она тебя убьет. Эгрегориальная такая штука. Посвящение в рыцари, не буду останавливаться. А мы можем посвящать, вот как я там, нумерологии, там, карате, какому-то человеку, любимой женщине. Я могу написать книгу, посвятить ей эту книгу там кому-то, да, и пишут, что посвящается, вот Шрила Прабхупада, там, Бхагавад-гита, посвящается там такому-то, такому-то. И все знают, что он уважает этого человека. Это посвящение, да, посвящение. Вот, но есть такие, посвящения деградируют, и вот, ну как пример, например, вот, 2016 года, 6 сентября, стало известно, что первокурсники Кемеровского государственного университета разделись догола на посвящение студента. Ну, и что это за посвящение такое? Вот. Ну, если бы разделись втихаря, да и ладно, они нет. Они, фото было выложено в сеть и спровоцировало серьезный скандал. НТВ объясняет, что у нас как на самом деле должны проводить этот ритуал. Вот. Настоящее посвящение, ну, что-то серьезное. Вот, например, вот выдержка. Электронная христианская библиотека. Посвящение. Что там говорится? После того, как мы родились заново, ну это там приняли Иисуса Христа называется, Богу все еще предстоит совершить большую работу в нашей жизни, и мы также можем нести большое служение Богу. Но для этого требуется полностью подчинить Ему свою жизнь. Полностью. Полностью. Потому что, как я говорил, если у меня все комнаты, как в квартире, заполненные всякими правильными делами, где естественно концентрации, не напрягаясь, но хочется вот отдохнуть, какая-то вот зависимость. Одна комната зависима от чего-то. Курение, алкоголь, там, блуд, все что угодно. И вот я как бы отдыхаю. Но там приходят вот эти бесы, а им, знаете ли, тесно, потому что эта комнатка была на одного беса всего рассчитана, а там семеро пришли, еще злые. И они начали, и у меня появляются такие мысли в других комнатушках. Провоцироваться, что мысли, ну вот это им, потому что тесно. Им надо больше, чтобы времени я посвящал им. И тогда вот мои правильные посвящения, и поэтому говорится, что если там ваш глаз, рука немножко не туда, отруби, иначе все тело. И поэтому с этим бесом расправиться-то можно, но надо тут же понять, что он вообще там жил. Чем он там, чем-то его подкармливал вообще. Вот. Прикрутить ему кормежку. Но для этого требуется полностью подчинить свою жизнь. И кажется, так это вообще, такой Освенцим, взять и полностью подчинить. А где же я? Так дело в том, что, ну, подчинить... Знаете, есть такая история. Вот в Америке... Вот Обама там негр, да, негр, и, а вот если, ну, президент, а если взять 50 лет назад отмотать и кому-то сказать, что негр будет президентом, если скажут, это вообще что там, там такие вещи были, что вешали их вообще, не считали за чего-то живые, там убивали, и из них, знаете, делали фонари даже, вот вешали на столбе, и факела в них втыкали, и, ну, развлекались так люди, белые, так вот. Не читали. И вот один, это, ну, реальный такой факт был, когда пришел один рабовладелец к другому рабовладельцу. Вся Америка была немножко рабовладельца. Это большой рынок от покорения Америки. Какое там покорение, когда с Африки везли. Но поскольку негры были очень дорогие, стали делать искусственных рабов. Они стали, ну, насиловали, белые люди насиловали негров, получались мулаты. А раз ты рожден мулатом, значит ты, ну... И мулат ничего не стоил. И мулатов негры, ну, были, негры дороже стоил, а мулат вообще ни почем. Ну, здесь родился, да. И мулаты, они как-то вот, ну, не такие страшные, как вот те негры. Они более сообразительные, потому что, ну, немножко белая генетика там, да, мулаты. Кстати, мулаты очень красивые люди. И вот один к другому пришел, ну, как живешь, что, и он увидел там, ну, у него это негры, рабы, и среди них одного мулата. И он говорит, слушай, продай мне его, он мне понравился. Он говорит, ну ты мой друг, вообще забирай. А сколько ты за него вообще хочешь? Он говорит, да, давай сейчас. Ну, там, а они же вот эти мулаты, негры, они же не просто вот как чурки деревянные, они же там, у них семья, это же выгодно рабовладельцу, чтобы там были негритята, бегали, подрастали, вот рождались прямо в рабстве. А у него же семья и дети, у этого молодого парня. И он говорит, да, бери, конечно, не, вообще не вопрос, давай, вот, давай его вяжи. И этот мулат подошел когда к новому рабовладельцу, его же от семьи отрывает, от любимой жены, от детей, и так плюнул ему. Тот так вытерся и говорит, ну ты понимаешь, что... Теперь ты полностью мой, я с тобой могу делать все, что угодно. Прямо сейчас я могу убить. Он говорит, да я понимаю. А мне плевать уже на это дело все. Потому что, ну что это за жизнь такая? Он говорит, хорошо. Развяжите, говорит, его. Этого мулата. Его развязывают. Он говорит, ты свободен. И пишет бумагу. Он не раб, он свободен. А на тот период там их там человек 10 уже было. По всей Америке. Но мулат и негр, если даже он освободился, это не гарантировало, это просто ходячие деньги были. Два человека подошли, по голове дали и продали тут же. И никто не будет заступаться. И вот он свободный, вот он не знает, что с этой свободой делать. Он ходит. И потом приходит к этому, к новому хозяину и говорит: а я хочу быть твоим рабом. Он говорит: а почему? Ну потому что ты хоть человек, хоть нормальный, а так я не нахожусь в безопасности. Ну, такая обстановка, что вот, хоть и это бумага, да плевать им на эту бумагу. Белый с ним еще будут разговаривать, а со мной не будут разговаривать. Увидеть все какое-то. Ну, семья. Ну, там уже продано. Я не знаю там. Может, по доброте душевной забрали семью, я не знаю. И он пришел к нему. Вот такая вот интересная история. И вот мы где-то в таком же положении, потому что нами владеет либо йога майя, либо маха майя. Мы попадаем, как вот эта пограничная энергия, как нас называют, или под йога майю. То есть йога это мистика. Под мистику все совершенно новое и бесплатное. Для этого надо концентрация, которую может только Бог организовать, и я вечно свежий. Я просто новое репродуцирую, я личность, я человек. Вы знаете, как сейчас есть международное право такое, паспортное право международное. Паспорта бывают в трех видах. Значит, если написано, например, Владимир Путин, значит, это человек. То есть имя написано впереди, чем фамилия. Владимир Владимирович Путин. И все называют, кто-то если слышал, Владимир Владимирович Путин. Никто не сказал, что Путин Владимир Владимирович. Кто-то говорил, слышали хоть раз? Владимир Владимирович Путин. Это человек. И все права человека международные, а международные сейчас, например, в Украине, в Белоруссии, есть право, ну, законодательство страны, но оно подчиняется международному праву. Значит, этот закон работает. Если права страны подчиняются международному праву, это означает, что страна находится в оккупации. Как один из этих, потому что она ничего не может сделать. Вот в Советском Союзе не было такого. Когда человек приходил и совершал что-то такое, его судили по законам страны, отправляли куда-то на Соловки и так далее. Я, например, или вот Куба, когда я был на Кубе, была Куба социалистическая при Советском Союзе, один солдат совершил изнасилование на Кубе. На Кубе в то время были публичные дома, когда я там служил. Это была социалистическая страна, дружественная Советскому Союзу. Этот человек по законам страны Кубы, хотя он иностранный гражданин, загремел на 15 лет на остров Пинос. Остров Пинос, там он характеризуется тем, что там очень много красного дерева растет. Практически реликтовый, мало их на планете. И тюрьма хорошая там. И он там сгнил. А человеку с Союза побыть на Кубе больше 3 лет, это смерти подобное. Он весь сгниет. Там называется розочка, потничка, там такие кубинцы, они там родились, у них это иммунитет. Там мышечная дистрофия, каких только болезней не возникало. И поэтому был очень серьезный медицинский отбор. А его на 15 лет туда. Что с ним будет? 15 лет. По законам страны. Никаких международных прав. Вот тогда был Фидель, Рауль Кастро. Вот что такое. А сейчас нет законов страны. Сейчас есть международное право. И вот поэтому международное право, если в любой этой стране, и у тебя это написано сначала имя, потом отчество, а потом фамилия, значит ты человек. Вот сегодня я буду говорить, человек это тот, кто может воздействовать, все остальные не могут. Если у тебя написано фамилия, имя, отчество, ФИО, причем... Ну, например, вот у меня слово там вот Савельев. С большое, а остальные прописные. Савельев Виктор Федорович. Значит, я гражданин. Гражданин. И это права гражданина. Гражданин вообще не может никак участвовать в мироустройстве. То есть Гражданин — это государство, его имеет, это раб государства практически. Но это еще не все. Есть третий тип паспорта, который сейчас в Украине выдают, где написано с большими буквами, например, вот там, если Савельев, на себе буду, как говорят, на чужих не показывать, С большое, А заглавное, В, Савельев Виктор Федорович. То есть я не личность, личности имена собственные пишутся с заглавной буквы, а тут нет заглавной буквы. Это значит, ты юрлицо, а юрлицо — это ты вообще никто, у тебя вообще никаких прав нету. Ты просто как вещь, и с тобой будут обращаться как вещь. И когда мы видим какое-то, что-то такое незаконное, на самом деле это очень даже законное, потому что таков закон. И тебе смотрят, кто ты, как ты себя проявляешь. Но я могу позиционировать себя независимо от этих всех паспортов, я могу не получать такой паспорт, я могу настоять, а почему это такие буквы. Они скажут, да, у нас вот... Ну, печатают так, вот так печатают, вот некогда нам это переделать. Ну, врут. Это может не знать люди среднего звена, низшего звена, но наверху они это сделают осознанно. То есть они готовят мир к разделению на касты. То есть которые что-то из себя представляют, есть просто вещи и есть люди. И права человека относятся только к ним. И только человек может что-то сделать в этом мире. Но без Бога ты никогда не станешь человеком. Никогда не станешь человеком.
Банковские карточки, они как раз
одинаковые. И это просто, это очень, ну, обширная тема, как оно началось. Это сейчас во всех странах вводится. Это и в России, это в Украине, везде. Но это не сегодняшняя тема. Я хочу сказать, что рабство еще как бы не разделилось, но их очень мало по сравнению с основной массой. Надо очень много убить людей, чтобы вот это запустить. Не зачипируй, не, хоть это чипируй, не чипируй, но без нашего согласия, без нашего согласия. А наше согласие — вот это да и нет. Никаких если, может быть. Дьявол предлагает это или это, это или это. Я говорю нет. И когда я могу сказать нет всем обстоятельствам и выдвинуть новый проект, вот я тогда вот этот элифт, это означает, тогда я с Богом. Но этот проект должен работать. Тогда я новый. А так я тухлятина просто, понимаете? И меня никто не уважает. На что ты тогда обижаешься? Вот. Итак. Христиане пишут. Что же такое посвящение? Я немножко отвлекся. После того, как мы родились заново. Посвящение — это решение. Я решил, ну сколько уже это можно? Сколько можно вот это терпеть? Вдруг человек взрывается, и потом ты его не узнаешь. То есть он перешел какую-то грань, иначе ты замечаешь, что он другим стал. Как ты можешь стать другим без Бога? Никак. Значит, ты, тебя все это достало, и ты решил вопреки всему этому действовать, и тогда у тебя и получается. После того, как мы родились заново, Богу еще предстоит совершить большую работу в нашей жизни, и мы также сможем нести большое служение Богу. Но для этого требуется полностью подчинить Ему всю свою жизнь. Теперь вот полностью подчинить. Вот я понял, на чем я застрял. Потому что полностью подчинить, как это? Полностью подчинить — это вот и есть свобода. У меня нет никакой зависимости. Нам нужно полностью позволить Ему совершать в нас свое дело. Сам себя узнавать перестанешь. Нам нужно позволить Ему использовать нас, и нам нужно позволить Ему вести нам по пути. Нигде не написано о кураторах, нигде не написано о старших каких-то там евангелизаторах. Ни о каких там гуру, ни о каких священниках, ни о каких первосвященниках не написано. Смотрите, не нравится. Позволить Ему вести нас по пути, простирающемуся вперед. Все это требует окончательного посвящения нашей жизни Ему. Это сводится к нашему согласию на то, чтобы Он работал внутри нас. Каково? Использовал нас, указывал нас путь. Что касается неодушевленных предметов, Бог не требует их подчинения. Но имея дело с живыми людьми, он нуждается в нашем согласии перед тем, как сможет работать в нас, использовать нас или направлять путь. И перерыв у нас.